Всем добрый день. Это программа «Биография». В студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Нелли Александровна Зенкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы директор издательства «Пушка» и соучредитель фонда «Возрождение».
Обретение.
Обретение, извините. Да, обретение. Это тот самый фонд, который занимается поисками Михаила Александровича Романова.
Все правильно.
Нелли Александровна, вы родились в Перми?
Да.
Где Перми. Учились? Вот давайте с самого начала пойдем, что называется, от печки.
Понятно. Родилась в Перми 25 января, в Татьянин день. Вот. Закончила школу 117, это на зеленом хозяйстве. Ну, пермики знают, улица Чкалова. Очень хорошая была школа, очень замечательные учителя. Вот. Вообще-то мечтала поступить в медицинский, но не прошла медицинскую комиссию. Вот. И так как любила историю, пошла на ИСТФАК в университет. Не добрала полбалла, и пришлось идти на вечернее отделение. Тогда отделение вечернее было, и очень много интересных людей там училось. И параллельно я работала еще в краеведческом музее. В краеведческом музее работала с замечательными тоже специалистами. Ну, вообще музей – это отдельная статья моей биографии. Очень много мне дал по жизни. Вот. И принимала меня на работу Людмила Григорьевна Дворсон. Это почетный житель нашего края, очень известный человек. Сейчас ее уже нет в живых. Вот. Там я проработала 8 лет, а потом перешла на работу в музей мотовилихинских заводов. Директором был Ротфельд Михаил Вольфович, и мы с ним строить начали вот ту экспозицию, которая сегодня есть в Мотовилихе на улице 5-го года, в новом здании полностью. То есть я разрабатывала концепцию.
Там музея еще не было.
Музея не было. Там был райпищеторг, который завод в лице Михаила Вольфовича выселял очень активно почти год из этого здания, потому что они не хотели уезжать. Вот. Потом все-таки вопрос этот решился. Здание отдали музею. Вообще это историческое здание, Дом Республики. И к 7 ноября 87-го года мы открыли новую экспозицию. В этом же музее меня приняли в коммунистическую партию. И я до сих пор храню билет как память, потому что я туда шла по, так сказать, по убеждениям. По убеждениям, да. Пусть это будет кому-то, в общем-то, смешно. Но тогда, как историк, в принципе, мы же воспитывались, это совсем иное немножко поколение, да. Вот. Я вступила в партию.
Ну, а потом... как это относится вот с сегодняшними вашими участиями в поисках Михаила Александровича Романова?
Спокойно. То есть я подхожу к этому диалектически. То есть я не монархист по натуре. Я подхожу к этому как к детективной истории, которую надо открыть, тайну века, которую последняя, которая осталась не раскрытой. Вот. Одно другому не мешает. Ну и теперь я тоже не понимаю, как бы сказать... Ну, правильно, диалектически к тем процессам, которые происходили в нашей стране. Не зря же делают фильмы «Страна, которую мы потеряли» и так далее. То есть было там то, что, в принципе, можно ценить и чем можно гордиться. Но это как бы я отошла в сторону.
Да, это мы немножко
перепрыгнули. Ну вот, в общем, я там отработала 8 лет, тоже 8 лет. Потом меня пригласили в редакцию газеты «Мотовилихинский рабочий» корреспондентом. Когда-то газета была очень популярной, и очень много пермских журналистов вышло из Мотовилихинского рабочего. И там работала главным редактором Ирина Измайловна Карасик, наш известный тоже журналист, целая команда замечательных журналистов. Ну и параллельно еще на радио мы работали.
То есть мы с вами коллеги?
Мы с вами коллеги, да. Тогда существовало заводское радио, которое пользовалось очень большой популярностью. Передачи выходили 3 раза в неделю, а то и чаще. А если были прямые линии, например, с руководящим составом, по четвергам каждую неделю выходили прямые линии с директором, главным инженером, главным технологом и так далее. И вот тогда демократия была в действии, так сказать. И любой рабочий мог задать любой вопрос директору, генеральному директору завода. И даже была прямая линия с заводских оперативок, с завода управления. Ну, то есть, вот это тоже школа определенная. Тоже, в общем, она мне очень много дала.
Кто был?
Юрий Андреевич Булаев.
Вот это отдельно интересно.
Это отдельно интересная история.
Стоит поговорить, потому что вот я помню его, это же такая глыба.
Глыба, да. Почетный тоже житель нашего края.
То есть, когда я с ним общался, ощущение было понятно, что ты общаешься с генералом. Тебе надо стоять по стойке смирно. Причем с генералом не просто, который как бы вот там погоны носит, а который вот это вот на нем было. То есть, он понимал, что он делает. Он просто разбирался во всем.
Да, вы знаете, он прошел путь от простого инженера до генерального директора. Прошел практически все стадии. Кроме того, он еще закончил кадетский корпус. Еще в год и войну пережил. Ну, это отдельная биография, очень интересная. Просто мне повезло, мы когда... Кстати, Юрий Андреевич поддерживал очень много наших изданий, именно о Мотовилихе. Вот. И когда мы делали книгу о Сергее Федоровиче Фирулеве, был такой мальчишка, 12-летний, который работал на заводе, я встречалась с Юрием Андреевичем. И вы представляете, генеральный директор отложил все дела, мы с ним 2 часа сидели в его кабинете, и он давал интервью. И вот тогда я впервые узнала, что он кадетский корпус закончил. Что он прошел, значит, вот учебу в кадетском корпусе, что он переезжал с родителями практически по всей стране, потому что отец у него был военный, как он закончил Московский институт, как вообще попал в Пермь. Ну, биография очень интересна, но он был скромным человеком, и я думаю, что никто вот таких деталей не знает. Кстати, интервью у меня сохранилось в записи, могу поделиться.
Ну, это было бы интересно.
Вот. Ну, я отвлеклась опять.
Не совсем отвлеклись, да? Потому что биография человека, она включает все биографии других людей.
Да-да-да.
Человек не может состояться, там, скажем, в вакууме.
И вообще хочу сказать, ну, это я предваряю, наверное, ваш вопрос. Мне вообще везло на очень интересных людей. Вот. Я встречалась в музее с Виктором Петровичем Савиных, допустим. Я встречалась с Эдгаром Запашным и с его отцом. Вообще с династией Запашных. Они, кстати, хотели писать книгу. Вот. Я встречалась с актерами, Сергеем Сергеевичем Яковлевым, например, который играл Устина Кимовича Морозова в «Тенях исчезает полдень», и с другими интересными людьми, которые тоже оставили свой след в моей биографии. Но я отвлеклась. В общем-то, я работала вот с журналистами в этой газете «Мотовилихинский рабочий», тоже большая школа. А потом журналисты учредили, это был 91-й год, когда была свобода слова и печати, значит, учредили издательство и назвали его «Пушка», потому что когда-то на Мотовилихинском заводе выходила газета «Пушка». И они, не мудрствуя лукаво, решили так назвать издательство. Получили лицензию, выбрали, значит, учредителей, коллектив. Ну, и я вот оказалась в должности директора. И вот уже на будущий год будет 25 лет, как я директор издательства «Пушка». Но сначала это было ТО, а сейчас это у нас другая форма. Но название тоже.
Ну, это не суть, какая не форма. Суть. «Пушка», она в основном специализируется на исторических каких-то изданиях.
Да, на исторической,
а
на краеведческой
литературе. Как это было выбрано направление?
А вы знаете, вот в 90-е годы, когда мы начинали, мы, в принципе, начали с нуля. То есть, у нас не было больших покровителей, которые давали кучу денег там, или каких-то своих мощностей. Мы в очереди в типографию «Звезда» стояли. Туда еще трудно было попасть на печать. Вот. И тогда пришла такая мысль, что надо специализироваться на местной краеведческой исторической литературе. Потому что Москва в информационном поле на голову выше всех провинций, согласитесь. Она всегда на пике информации, она всегда первая. И не только появится, допустим, фильм или какой-то сериал, уже выходила книга. Тут, то есть, нам за ними вообще, в принципе, невозможно угнаться. Искать наших авторов современных, надо их раскручивать, как, например, Иванова в свое время, Алексея, вложили в него довольно много сил, чтобы раскрутить его и вывести на российский уровень. У нас таких возможностей не было, поэтому мы решили остановиться на нашей исторической, краеведческой литературе, на детской литературе, что мы, в принципе, сейчас и продолжаем. Кстати, современные издательства, которые появились гораздо позже, они тоже пришли к этому же пока, на сегодняшний день.
Ну, вот смотрите, Пермское книжное издательство, оно потихонечку как-то скукожилось и фактически исчезло. А вы продолжаете жить? Ну, вот, видимо, в какой-то мере впитав в себя и опыт Пермского книжного издательства.
Безусловно. То есть я благодарна вообще тем людям, которые научили меня работать. Это вот редакторы нашего государственного Пермского книжного издательства. Это Марина Викторовна Лебедева, Надежда Николаевна Гашева, Светлана Петровна Можаева. То есть они взяли наше издательство тогда под свое крыло. Пермское как раз закрывалось, то есть практически книги они перестали делать. И они пришли к нам, и мы сотрудничали. И я вот могу сказать честно, что они научили работать, издательство научило работать. И это наша школа Пермской книги, она сохраняется, в принципе, до сих пор. Мы, конечно, сегодня не так известны, как раньше, своей миниатюрой, допустим, или какими-то изысками книжными, но, тем не менее, Пермскую книгу знают, ее любят. И мы вот тоже были лауреатами нескольких российских конкурсов.
Давайте тогда вот про издательство немножко поговорим. Наверное, хотелось бы вот услышать, в том числе нашим слушателям, какие самые яркие публикации? Вот что осталось как бы вот именно в душе, и что и чем стоит гордиться?
Ну, вы знаете, мы вот выпустили уже почти 500 изданий. Мне даже трудно сейчас так сходу назвать. Но я хочу сказать, что вот вы задали вопрос, почему вы все еще живы, ну, грубо говоря, да? Нам помогает то, что мы, во-первых, мы издаем краеведческую литературу. И самое интересное, чем мы можем гордиться, это самые популярные книги. Это вот переиздание Верхоланцева «Город Пермь. Его прошлое и настоящее». Это книга «В лампаде камских. Вот звезда». Это пермские поэты дореволюционные, которых собрали уникальную коллекцию изданий. Собрали из разных изданий эту книгу. Тамара Яковлевна Анисимова. То есть у нас была серия краеведческая, библиотека пермского краеведа. Это раз. Угу. Вторая книга, которой мы, безусловно, гордимся, это вот сборник документов «Скорбный путь Михаила Романова. От престола до Голгофы». Единственная в России книга, которая посвящена судьбе Михаила Александровича. И остается она такой до сих пор. Хотя выходил уже и дневник потом позже, и другие публикации. Но это такая единственное. Это книги, которые мы делали. Мы сейчас, кстати, перешли на работу таким образом. То есть мы заключаем, например, договор, ну, допустим, с прокуратурой. Вот. И пишем для них книгу. То есть мы собираем авторский коллектив историков, журналистов, краеведов, писателей. Собираем материал. Вот такая книга у нас выходила о прокуратуре Пермского края «Долг, честь, Отечество». Тоже единственная в своем роде. И даже руководитель этого проекта от прокуратуры был награжден почетным орудием. Оружием. Вот. И была замечательная детская книга «Твое прикамье, береги свой дом». Она выдержала 3 издания, вышла тиражом почти 20 тысяч. Тоже, в общем-то, в разные годы. То есть, ее переиздавали много раз. Ну и так далее. То есть, вот, если так пройти по истории.
А книги сейчас востребованы? Вот сейчас же интернет. Зашел в интернет, бесплатно почитал. Зачем нужна книга в бумаге?
А вы знаете, вот это ошибочное мнение, которое тиражируют и навязывают нашим читателям. Дело в том, что года 3 назад в Перми проходил библиотечный форум, и сюда приезжали специалисты из Москвы, Петербурга, те, которые исследуют общественное мнение и работу библиотек. И они сказали следующее. Печатная книга будет жива еще лет 100. Они проводили среди молодежи.
Я думаю, навсегда.
И всегда, вот, да. Ну, они уже там...
В интернете читать не могу.
Правильно.
Мне нужна книга в бумаге.
Правильно, правильно. Они проводили опрос среди разных категорий населения. Прежде всего, среди молодежи, студентов, не студентов. Конечно, уровень чтения у нас упал. Мы все знаем, что мы теперь уже на предпоследнем где-то месте по миру. Но студенты и молодежь сказали, что в интернете они пользуются той информацией, которую надо получить быстро. Это справочники, энциклопедии, какие-то пособия, учебники, допустим, когда надо конкретную тему найти. Все, что касается художественной литературы или каких-то сложных изданий, которые надо, они предпочитают читать на диване, сидя под лампой. удивительное вообще вот это социсследование, и это озвучено было, в принципе, с высокой трибуны, что ошибочное мнение, книга никому не нужна. Книга нужна. Другое дело, что разрушили в стране систему реализации. То есть мы с вами издаем книгу, а куда с ней идти, мы не знаем, потому что у нас, например, в городе, ну, 2-3 магазина и обчелся. И несколько оптовых фирм, которые берут только те, в основном учебники комплектуют, библиотеки там и школы и так далее.
Я как раз хотел об этом спросить, поскольку ты тоже немножко занимался краеведением, совсем чуть-чуть, конечно. Вот, кто вот потребитель книги? Насколько вообще краеведческая литература, она востребована?
Краеведческая литература востребована всегда. Другое дело, что сейчас, если какое-то время назад, ну, лет, там, наверное, 7, 8, 10 назад, краеведение было в школьной программе. То есть это был отдельный урок, который вели там 2 раза в неделю или 3 раза в неделю, я точно не скажу, но это было. Этим занимались учителя. Сейчас краеведение не обязательно в школе. Понимаете? И поэтому... Но интерес-то не пропал. Вот был последний... игра была последняя, для которой с городской администрацией я участвовала, посвященная 70-летию Победы. Это город открытий. Собралось 500 человек. Только на игру. Она была построена по краеведческому принципу, по знанию города и событий в Перми. А для этого надо было прочитать кучу литературы о городе в годы войны. То есть краеведение никто не отменял. Но пока его на государственном уровне, получается, мало поддерживают. Вот в этом-то вся и проблема. Потому что если раньше издавались учебники по краеведению специально, вот было издательство «Книжный мир», оно специализировалось только на этом, то сейчас... Если издают, то, ну, я не знаю, раз в 3 года.
Я как-то поучаствовал в круглом столе, который проходил при Министерстве нашего образования Пермского края. И вот там они как раз ставили задачу как-то вписать краеведение в общую программу. Как вы считаете, это вообще возможно?
Конечно, возможно. Это даже нужно, потому что любовь к родине начинается с малой родины. Мы же об этом знаем. Если ты будешь Иваном, не помнящим родства, то никакого патриотизма, хоть как тебе вдалбливай, если ты не будешь знать свой город, свою семью, своих родственников, своих... вообще все, что связано с малой родиной, так о каком патриотизме может быть речь? Просто я хочу сказать, что у нас была такая... Не буду называть фамилии. У нас была такая... История. Мы в прошлом году издавали книгу, посвященную памяти погибших при исполнении служебного долга. Курировал этот проект Вагин Игорь Сергеевич. Это вот династия наших знаменитых Вагиных. Он сказал, дело чести мне вот курировать эту книгу. И, в принципе, она была издана. Но надо было получить небольшую сумму денег на полиграфические расходы, потому что она не хватало. И один из членов комиссии, который принимал решение об этом, прямо сказал, а что вы нам тут пропагандой занимаетесь? Вы что, на Первом канале? Кому ваша книга нужна? Это сказал историк, который занимает, в общем-то, не последнее место в нашей местной иерархии. Понимаете? Угу. То есть, вот, видимо, ну, не хватило что-то у человека для понимания. Есть вещи святые, как погибшие в годы войны, как погибшие, допустим, в мирное время. Причем эти очерки писали наши же журналисты. Мы объехали все семьи, которые здесь у нас, их очень много. Включили только в книгу тех, кто погиб и был награжден орденами и медалями, а погибших еще больше. Но это я к тому говорю, что воспитывать надо с детства. И не просто на ура патриотике, а на конкретных судьбах. И вот я думаю, ваша передача, она как раз этому тоже будет способствовать. Потому что вроде люди скромные, те, кто живут и что-то делают, большие дела делают, они, как правило, скромные люди. Тот же вот Юрий Андреевич Булаев. Кто же знал, да, что у него такая сложная биография?
Да, иногда сложно понять, когда нужно записать человека. Но бывает такая внутренняя потребность. Вот у вас, вы записали Булаева, да? Когда-то я записал Коноплёва, да? Вот почему-то это возникло у меня, это желание. И почему-то вот как-то мы говорили, я думаю, что подружились с Борисом Всеволодовичем. Ну, вот, видимо, как-то ведет иногда судьба сама по себе.
Согласна, согласна.
И вот в связи с этим такой вопрос. Какие вот для вас были такие вот открытия в Перми? Ну, казалось бы, мы знаем ведь наш город, да? Ну, тут какие могут быть открытия в Перми?
Вы имеете в виду в истории города?
Да, конечно. Когда вот Пермь вам открывалась той гранью, которую вы не ожидали от нее?
Ну, я думаю, это еще со времен работы в Краеведческом музее. Когда вообще раньше придешь, допустим, поступаешь работать в музей, все водили экскурсии. Вообще музей дал очень много. Я раньше была такая скромная, разговаривать могла очень так тихо и непонятно как. А музей вот научил общаться и работать, кстати. Наверное, в музее. И конечно, открытием для меня были вот исторические залы. Во-первых, это 20-е годы. Это послереволюционное, когда вся страна строила. Это действительно так. Вот мы сейчас хронику смотрим, там лопатами, киркой долбят и строят. И, конечно, зал войны. Вот это, может быть, будет нескромно, но был очень интересный зал, посвященный Великой Отечественной войне. И там были, допустим, материалы того же Шейхуши Негомаевича Негомаева, который был в бригаде в Белоруссии, воевал в бригаде Машерова. И у него хранилась уникальная медаль, которую сделали из серебряного польского полтинника. Сами партизаны награждали своих ребят этого партизанского отряда, и его в том числе. И вот для него самой дорогой медалью, наградой была эта медаль. И вот такие вот вещи, когда их, особенно в музее, да, или где-то, или в семье, например, видишь, и понимаешь, что вот эти люди, они делают историю города в том числе. Вот. Ну и, конечно, все, что связано с Михаилом Романовым, это вообще отдельная страница.
Мы об этом поговорим сразу после перерыва.
Биография.
Продолжается программа «Биография». И вот в этой части давайте мы действительно поговорим о Михаиле Александровиче Романове и о том фоне, который, насколько понимаю, у истоков, в котором вы стояли, обретение. Откуда вообще появилось это желание раскрыть эту интересную, достаточно криминальную, с одной стороны, с другой стороны, и романтическую историю, к сожалению, с его, конечно, последними днями в нашем городе?
Все началось с маленькой книги «Самосуд». Вышла в 93-м году. Брошюра такая, издала ее библиотека Горького. Там была Татьяна Ивановна Быстрых, тоже наш известный краевед. Они сделали книжку «Самосуд» и включили туда документы о Михаиле Александровиче Романове, о его пребывании в Перми. Тогда она вышла небольшим тиражом, но она получила эффект, видимо, разорвавшейся бомбы, потому что никто, может быть, кто-то и знал, но широкой публике эта история была неизвестна. И это был 93-й год, и мы тогда как раз выбирали направление деятельности издательства и думали, чем же заниматься. И вот когда решили, что надо сосредоточиться на издании исторической и краеведческой литературы, я пришла в Горьковку, разговорилась с Татьяной Ивановной, и вот она мне показала эту небольшую брошюру, и мне просто чисто как историку, мне стало интересно. Я думаю, надо же, какая занимательная вообще тут детективная история случилась. Но, посмотрев брошюру, я поняла, что там очень мало материала. То есть там были подняты те некоторые документы, которые хранились здесь у нас. Я решила, что надо ехать в Москву. Значит, на тот момент был издан дневник Михаила Романова в журнале «Вопросы истории». И под публикацией была фамилия Юрия Алексеевича Буранова. Это доктор наук, профессор. Он работал в Москве. Уж как я достала его телефон, я сейчас не помню. Ну, в общем, я нарисовалась у него дома. Он меня принял очень вежливо, мы с ним переговорили. Я говорю, Юрий Алексеевич, я из Перми, дневник. В общем, он все понял и сказал, я говорю, можете вы стать составителем сборника документов? Он сказал, я, конечно, бы мог, но я не могу по состоянию здоровья, он очень болел. Я вам рекомендую поехать в бывший партийный архив. На Большой Дмитровке, там есть фонд, дело Михаила Романова, и там работает ваша землячка Людмила Анатольевна Лыкова. И я, значит, как
Людмила
говорится, благословляюсь.
В государственном архиве работает.
Она работает в Российском государственном архиве социально-политической истории. Это бывший партийный архив, центральный партийный
архив.
Она же мне
показывала дело о тайных силах в России. Вот. Это вообще интересная история.
Да. Вот. И я поехала туда. И, значит, мы с ней встретились. И она сказала, ну, хорошо. Правда, говорит, я одна, наверное, не смогу. Тут надо привлечь еще один архив, Государственный архив Российской Федерации, бывший ЦГОР, архив Октябрьской революции. Там есть Владимир Михайлович Хрусталев. Он как раз занимается вот этими, ну, царским делом, как говорится, да? Вот. Я говорю, да, пожалуйста, мы приехали с ней вот в ГАРФ, познакомились с Хрусталевым. Кстати, он меня привел в свою рабочую комнату. У него там лежали по всей комнате документы. Он как раз разбирал архив царской. И я тогда впервые увидела дневники царской семьи. Это маленькие такие книжки с золотым обрезом. Там среди страничек лежат иногда цветочки засушенные, листики. Знаете, как будто человек вот только вчера заполнил этот дневник. Вот. Ну, в общем, мы заключили договор, и вот появилась эта книга «Скорбный путь Михаила Романова от престола до Голгофы». Вышла она очень большим тиражом, 10 тысяч экземпляров по тем временам. Это был, в принципе, нормальный тираж. Вот.
Это очень хороший тираж.
Хороший тираж, да. Правда, она вышла в черно-белом исполнении, но неважно. Книга увидела свет, и эта история заинтересовала... А, еще меня Владимир Михайлович спрашивает, а почему вы вдруг занялись Михаилом Александровичем? Все сейчас занимаются царской семьей. Я говорю, ну, царская семья – это Екатеринбург, и там совсем другая история, а Пермию никто. Он еще так пожал плечами, говорит, ну, ладно. В общем, сборник появился... Появился, и тут, значит, этой историей заинтересовался Владимир Федорович Гладышев. Вот. Он работал в Пермских новостях, попросил меня, я его дала ему координаты Людмилы Анатольевны, он с ней встретился, и он стал на странице газеты публиковать вот свою серию статей, посвященную поискам Михаила Александровича. У меня на тот момент даже мысли не было искать вообще, продолжать этот поиск. Угу. Вот. Потом к этому подключился Лев Валентинович Перескоков, это общество охраны памятников. В связи с тем, что когда-то мы с ним были знакомы еще по Мотовилихе, он работал когда-то на Мотовилихе и помогал делать музей. И я его попросила тогда для книги написать статью вот «Могила в Красном Лагу». Он провел целое исследование, и, значит, мы с ним выехали на Соликамский тракт тогда, сделали фотографию, эта фотография вошла в книгу. И он начал заниматься этой темой. Вот. И как-то так сложилось, что именно Лев Валентинович вот пригласил в Пермь потом эту группу, поисковую группу, и начал этим заниматься. Ну, в общем-то, вот все началось с книги, что очень замечательно и как-то даже, наверное, греет душу, что именно сборник документов подтолкнул к такой поисковой работе.
А как вы считаете, вот посмотрите, вы говорите о царских останках, которые там в Екатеринбурге, и для Екатеринбурга это вообще как бы такая штука знаковая, и, в общем-то, на этом, как бы это вот жестко не звучало, но на этом город сделал определенный бренд.
Да, конечно.
И в том числе и туристический бренд. Пермь вот как будто бы не слышит. Есть такое ощущение?
Есть такое ощущение.
Почему?
Трудно объяснить. Вот у нас может быть такая немножко психология. Видите, в Екатеринбурге немножко по-другому было. Там была инициативная группа, которую возглавлял Александр Николаевич Авдонин. И она нашла сначала останки, а потом уже все закрутилось. Здесь у нас пока ничего не найдено. Вот. Мы этим занимаемся, так сказать, в свободное от работы время и пока на полном энтузиазме. И я думаю, что все, кто за этим следит, они в принципе, так и говорят. Вот найдете, тогда там видно будет. А сейчас это ваши проблемы. И только в последнее время стали как-то поддерживать. Вот Сергей Владимирович Маленко был у нас в краевой администрации. Он нас поддержал, и мы получили грант в прошлом году на работу экспедиции. В этом году нас поддержал Уткин Юрий Аркадьевич из городской администрации и помог хотя бы не деньгами, но хотя бы транспортом, и помог питанием в поле. Кстати, Гладнев, тоже министр культуры, Игорь Алексеевич, Алексеевич, он тоже нам помогал транспортом. Ну, то есть, вот таким образом. А была, конечно, идея включить как-то это в программу, чтобы это было постоянно, ну, не просто гранты время от времени, там ведь можно получить, а можно ведь и не получить. А чтобы это было, ну, так сказать, на постоянной основе. Но такого пока не получилось. Вот. Ну, мы, то есть, мы продолжаем работу, и, кстати, с этой вот позиции был учрежден фонд для того, чтобы хоть какие-то средства привлекать и стать юридическим лицом, чтобы была возможность работать как юридическому лицу, а не просто там группа энтузиастов.
Расскажите, пожалуйста, о той бригаде, которая сюда приезжает вот на раскопки. Кто там в этой бригаде? Какие вообще идеи? Почему вот выбирается именно это место для раскопок? О методах и так далее. Потому что вот я знаю, что, допустим, у многих пермских археологов есть как бы вопросы по этому поводу.
Ну, археологов, конечно, есть вопросы. Ну, дело в том, что, во-первых, о месте. Есть очень, есть несколько версий. Их, конечно, никто не отменял, но есть среди них 8-10 версий по месту. Вот. Но среди них явно абсурдные. То есть, версия, что его сожгли в печах Мотовилихинского завода, это нереально, потому что никто на завод не поведет и в печь не бросит, потому что если идет плавка...
Ну, с учетом того, что еще и завод стоял.
И завод. Нет, он работал, но, конечно...
Практически стоял.
На завод...
Все уехали.
Но на завод никто... Нет.
А, подождите.
Колчак – это декабрь.
Да, это я уже...
Нет, завод работал. Завод работал, но кто же поведет Михаила Александровича на завод, это же смешно. Не могли увезти его и на остров, потому что тогда бы остров, который находился на территории...
Напротив
Мотовилихинского завода, да, сейчас он засыпан, и там стоит цех на этом острове. Вот. Это тоже абсурдно, потому что там лишние уши и глаза бы были. Вот. Не могли увезти на архиерейку, хотя эта идея была моя в свое время, но я от нее отказалась, потому что там... как сказать, там была дача архиерейская, там были поля и совхоз, не совхоз, а, ну, да, типа совхоза. В общем...
Предприятие
было, да, сельскохозяйственное. И все одновременно участники, в том числе Мясников, который был лицо независимое, сидел вообще за границей и писал свои воспоминания, как я убил Михаила Романова. Его-то, кстати, воспоминания и самые правдивые. И все наши пермские участники, они как раз его и подтверждают, как ни странно. Потому что он-то, ему-то что обманывать? Он писал правду. Правда, он не стоял на этом месте и не убивал, но, по крайней мере, он знал, и с ним все было согласовано. Вот. На это место я вышла первая сама, рассчитав расстояние и рассчитав, значит, скорость движения от улицы Пятого года, вот сегодня по Соликамскому тракту, ровно 4 километра по асфальту. Вот, значит, ну, и одновременно со мной, не одновременно, чуть позже меня, все материалы, которые у меня были по этому поводу, я передала представителю Следственного комитета. Есть такой Александр Борисович Мощанский. Ну, он не сам в Следственном комитете работает, но он следователь-аналитик. Угу. И он независим от меня, вы знаете, вышел на это же самое место. Но такого совпадения просто быть не может. Просто так. Вот. Поэтому мы сейчас работаем, решили отработать именно одно место. Ну, как сказали наши специалисты зарубежные, мы вот это место отработаем, а там видно будет. Там можно и другое, и третье, и пятое, и десятое. Вот. Значит, команду эту возглавляет Петр Сардинаки. Он,
вот его эта история-то вообще отдельно интересна.
Отдельная история, да. Он сам связан, значит, с этой историей по семейной легенде, потому что его прабабушка Нарышкина, которая вывозила, они вывозили материалы Соколова в Европу. Вот так вот сложилось. И он сказал, что это дело моей жизни, я должен участвовать в открытии этой последней тайны. Вот. Он собрал команду своих профессионалов, которые он посчитал нужным. Среди них, вот вы знаете, я фамилии вы меня извините, я их не могу сказать. Среди них, значит, специалисты из Скотланд-Ярда, это Мик Сандойл, по-моему, у него фамилия. Потом Кларк, который занимается расшифровкой именно радара и магнитометра. Приезжала Кристал, она специалист по растительности. Она по траве и растениям определяет, есть там, выросла трава на захоронении или не на захоронении. Вот. Значит, потом Сергей Никитин, это московский специалист, который ученик, можно сказать, Герасимова, который восстанавливает по черепу лица, ну и так далее. То есть команда профессиональная, и они вот начали работать в этом с 2011 года. Тогда еще эту группу приглашал сюда Лев Валентинович Перескоков. Они с ним контачили, и приезжал еще только один Петр с Константиновым. Константинов – это Владимир.
Ну, это не важно в данном случае.
Владимир Константинов, он искал янтарную комнату, мощи святых. Его сейчас нет в живых, он ушел из жизни в 2014 году неожиданно. Вот. И тогда они проехали весь Соликамский тракт, были на Архиерейке, и Константинов, как специалист, он сказал, будем искать здесь, вот на Балмошной. И первые работы были на Балмошной, под соснами. Вот. Ну, а потом уже без него уже начали работать дальше. Работа, значит, идет таким образом. То есть, там очень большая площадь. Это примерно, мы же не знаем, под каким конкретно деревом или кустом там может быть захоронение. Кстати, в этом месте, когда я работала в музее, мне сказали, расстреливали. И в 20-е годы, и в 30-е годы. То есть, в этом лагу, я так думаю, и свидетельские есть показания, что там братское кладбище. То есть там не просто одного Романова и Джонсона убили, а там просто людей убивали. Вот. Работа идет таким образом. То есть там примерно 3 гектара, значит, этот лог. Они решили так. То есть они снимают верхний слой. Это примерно 1.5 метра. Вот. Потом идет по этой траншея на ширину ковша. Ну, вы же были, делали репортаж. Ну, вы представляете,
я был,
да.
Наши не были.
Вот. Это траншея. По дну траншеи проходит, значит, с магнитометром Кларк. Он по магнитометру видит, значит, там есть там углубление, нет углублений или еще каким-то образом. То есть, и дает. Если какая-то аномалия, он говорит, и там надо копать. Потом проходит микс с собакой. Вот собака, конечно, это отдельная история. То есть это специально обученная собака, которая по запаху, как говорят, определяет, где лежат кости в большой давности. Они показывали фильмы. В Африке, например, они нашли все останки английских солдат периода англо-бурской войны. Это почти 200 лет назад. Вот. Но дело-то в том, что проходит миг, делает отверстие через каждые там 50 сантиметров. Собака нюхает эти отверстия и начинает передними лапами копать. Там, те места, где она начинает копать, там идет раскоп. Вот. Потом, значит, идет радар. Это третий проход, радар, который тоже показывает какие-то аномалии. С одной стороны, вроде как все хорошо, и все, и наши специалисты зарубежные заявили, что ту территорию, которую они обследовали очень много вот за эти 2,5-3 года. Но я не знаю, как это сказать. Но дело в том, что у нас, во-первых, глина. Глина глушит сигнал радара. Еще когда был Константинов, он говорил, что у вас тут вообще очень трудно работать, потому что глина, она не пропускает ультразвук, плохо пропускает, вернее, ультразвук. Кроме того, еще вода и кочки. Вот. Он еще тогда стал, значит, 100% сомневаться, что вот радар покажет именно место какое-то аномальное. Но, тем не менее, аномалии он показал. Вот. Но самое-то интересное, что мы после их отъезда, вот в этом году, мы продолжили раскоп, мы отвели ручей. Там тек ручей под горкой, значит, и по нашей теории вероятности, значит, именно на месте этого ручья могли быть закопаны, по крайней мере, Джонсон, потому что это было ровно 20 метров от той дороги сельской, которую, кстати, нашли наши вот американцы. Да, они нашли, обнаружили ту сельскую дорогу, которая была на дореволюционных картах, по которой ездили на покосы мотоверхинские рабочие. Они ее нанесли на эту карту. И вот от этой дороги, а им можно доверять 100%, 20 метров, это Колпащиков, один из, из убийц, пишет, что вот примерно 20 метров от дороги мы, значит, отнесли трупы и там закопали. И вот эти 20 метров оказались как раз под горой. А там тек ручей. Там, где тек ручей, они просто не успели проработать. Мы отвели этот ручей и сделали два раскопа. И в одном раскопе мы нашли кости. Правда, кости животного. На глубине 6 метров. То есть, они работали на глубине 1.5 метра, а мы на глубине 6 метров нашли кости. То есть, это как раз... то есть, расчет у них был какой? 1.5 метра плюс там собака, значит, на глубину и так далее. И наш раскоп сделал нам, так сказать, поправку. То есть, надо снова обследовать эту территорию только на более глубокой, на более глубоком уровне. И придется вот сейчас, есть вариант, нам помогает горный наш институт, там специалисты, они пройдут, как вот сейчас идут переговоры, предварительно пока все, я вам просто предварительно говорю, что они пройдут заново эту территорию по снегу, по ровной замерзшей поверхности, уже на глубине 10 примерно метров, там 12 метров, посмотрят эту территорию. И вполне вероятно, что придется заново копать. Но уже не все копать, как мы тогда копали, а точечно копать, во-первых. Во-вторых, я, конечно, понимаю скепсис наших археологов. По уму, вот если сейчас, как планируется, если радар нам покажет аномалии вот на этом большой на этой территории 3 гектара, то мы, конечно, начнем работать, сняв верхний слой, примерно те же 1.5 метра, мы начнем работать археологическими, ручными, традиционными способами искать, зачищать раскоп и постепенно двигаться. Вот таким образом.
У нас остается буквально минута, и хотелось бы наверное, последний вопрос задать. А насколько важно вообще для Перми найти останки Михаила Романова? Вообще зачем? Было когда-то и было.
Вы знаете, очень многие так рассуждают. А вообще, чем вы занимаетесь? Делать вам нечего. Но здесь, знаете, есть чисто историческая задача, я считаю, раскрыть загадку истории, тайны века, которая... Один Михаил Александрович остался ненайденный, я так понимаю. И Джонсон, конечно. Это одно. Второе. Принести покаяние. Покаяние в тех ошибках, которые были совершены давно-давно, почти 100 лет назад. И духовная задача, я считаю, что это обязательно надо захоронить и отпеть человека, помолившись, захоронить его по-человечески. Потому что все-таки, как бы там ни говорили, царская власть, хоть как ни относись, она не, цари у нас появляются не просто так. Они у нас даны нам свыше нашей стране. И если именно царя, именно такого получила Россия, Николая II, например, или Михаила Александровича, демократа, кстати, по своим взглядам, значит, Россия была достойна именно такого монарха, а не какого-то иного. И вот эта духовная составляющая, мне кажется, она самая важная, потому что мы все-таки должны перезахоронить останки. А то, что мы их найдем, это однозначно.
Что ж, я вам желаю успеха, действительно, от всей души. Надеюсь, что мы действительно когда-то... ваша миссия будет завершена. А Пермь, наконец-то, немножко подумает над тем, что произошло здесь, в Перми. И, может быть, хотя бы День города сдвинут на какую-то другую дату.
Вы знаете, можно я... Да. Кстати, День города совсем ни при чем. Дело в том, что убили-то его в 12, где-то в час, в 2, 13 июня. То есть в 12 часов мы восстановили полную хронологию. Его только вывезли из 12-15 из гостиницы. Поэтому вполне можно 13 июня сделать День памяти.
Ну что ж, на этом мы и договорились. Всего доброго, спасибо вам огромное.
Спасибо.